«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Щит веры». В студии ведущий этой программы Дмитрий Требельский. И, как всегда, в прямом эфире мы вещаем из Санкт-Петербурга. Прямой эфир означает, что вы можете, и мы хотим, я как ведущий желаю, чтобы вы звонили и рассказывали о своих переживаниях, которые у вас возникают в свете разговора, который сейчас мы поведем вместе с Павлом Столяровым. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, если вы недавно слушаете наши эфиры или впервые слушаете наш эфир, что традиция прямого эфира «Щит веры» заключается в том, что я приглашаю сотрудников Центра апологетических исследований для того, чтобы они могли посидеть со мной в студии, и мы могли бы обсудить насущные вопросы, которые касаются именно апологетики. Мы не просто разговариваем о христианских каких-то доктринах, а именно хотим делиться, хотим учить вас, хотим показывать о том, что такое настоящая апологетика. Слово «апологетика» означает «защита». И наше желание – это не просто говорить о христианской доктрине, а именно защищать ее в свете тех или иных лжеучений, которые возникают, а также в связи с теми культами, которые время от времени, довольно часто, кстати говоря, появляются в обществе людей. И Центр апологетических исследований, он как раз ставит перед собой такую задачу, а именно научить людей, разъяснить людям о том, что говорит Библия по тому или иному доктринальному вопросу, потому что не все, как бы, вопросы, можно сказать, являются апологетическими. Один из таких вопросов: нужно ли женщинам, например, носить косынку, нужно ли женщинам покрывать голову, это не апологетический вопрос, это больше вопрос христианской этики, поэтому Центр апологетических исследований сотрудники не будут отвечать на вопрос о таких вещах, но зато сотрудники Центра апологетических исследований с удовольствием разъяснят вам, если вы обратитесь к ним, о том, как человек может спастись, нужно ли человеку обязательно говорить на иных языках, нужно ли ему обязательно проходить крещение полным погружением или достаточно окроплением. То есть именно доктринальные вопросы, касающиеся спасения, общения с Богом, отношения Нового Завета, именно эти вопросы как раз и защищают сотрудники Центра апологетических исследований. Поэтому каждый раз по пятницам, когда идет мой эфир, я приглашаю именно сотрудников Центра апологетических исследований. Если вы хотите побольше узнать об их деятельности, об их творчестве и работе, вы, пожалуйста, выйдите в интернет на их сайт apologetica.ru, и вы услышите как раз, увидите этот сайт, и там увидите как раз письма, ответы на эти письма, увидите много разных материалов, которые, уверен, помогут вам разобраться в тех или иных вопросах, потому что ребята уже в течение, по-моему, более 10 лет, да, Павел?
15.
Уже 15 лет идет такая кропотливая работа, уже много-много-много материалов. Вам расскажу, что они, сотрудники центра, ведут как раз замечательную работу по обучению. Если вы захотите обучаться, то у них есть специальный курс, который они ведут. Это курс связан с заочным обучением, то есть они высылают материалы, которые потом присылаются обратно. В любом случае, я бы хотел, чтобы ваше общение с Центром апологетических исследований и благодаря нашим эфирам становилось все более и более эффективным. Вот, я сразу скажу, что вы можете звонить нам в прямой эфир. К сожалению, вот у нас сейчас есть технические сложности, но я уверен, что наш звукорежиссер Игорь, он разрешит все эти вопросы в скором времени. Вот, и мы, к сожалению, пока не сможем слышать ваших звонков, но Игорь сможет слышать ваши звонки и сможет потом их как-то нам передать, записать, бумажку прислонить к стеклу или что-то еще. Он будет сегодня творчески помогать нам вести эфир. Наш телефон 596-0452, 596-0452, и мы хотим, чтобы вы звонили и рассказывали вам о том, что может происходить. Как я и думал, Игорь починил все-таки связь, так что все замечательно. 596-0452, теперь мы полуоглохшие, но зато довольны, что все у нас вроде как работает. Также вы можете обратиться к нам через интернет, программа Skype. Можете через Skype прямо написать свое сообщение, вывести свой звонок через Skype. То есть у нас все подключено. Также сайт работает. Можете через сайт тоже выходить на связь. В любом случае, будем рады нашему общению. Так, тема сегодняшнего общения, которую я еще не заявил, но сейчас заявлю, называется «Почему истина имеет значение?». То есть мы сегодня с Павлом будем обсуждать именно вопрос не просто как истина, как некое философское понятие, а именно истина, как она представлена в Библии. В общем-то, апостол Павел, он однозначно заявил, что теперь истина открыта во Христе Иисусе. Сам Господь Иисус, говоря ученикам, говорил им, что «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому, конечно, мы будем говорить именно о том, почему истина или почему Христос, можно так даже сказать, имеет значение. А почему эту тему мы взяли как отправную точку? А дело в том, что сейчас в нашем веке, да, 21-м, он называется еще, если брать философское такое обозначение, он называется постмодернистский век, а уже, по-моему, еще какое-то название, чуть ли не информационный век уже придуман. А что это значит? Это значит, что люди живут сейчас в неком таком субъективном понятии истины. Если до, как бы, когда был век научного знания, когда была эпоха просвещения, когда была модернизация человечества, все люди уповали на то, что есть однозначно истина, научное знание, которое способно разъяснить людям все вопросы мироздания. Потихонечку, когда наука не смогла разъяснить самые главные сущные вопросы, а именно жизни, смерти и душевных переживаний, постмодернистское как раз сознание пришло к пониманию, что все, что хорошо мне, весь мой опыт является для меня истинным. Все, что я не знаю, я ставлю под сомнение. Если ты говоришь, что Бог есть, это хорошо. Я могу говорить, что Бога нет. Ты можешь говорить, что Бог — это определенного рода трава или определенного рода состояние. Я могу говорить, что Бог — это нечто другое. В любом случае, истина стала вопросом субъективного восприятия, некого такого мироощущения, больше чем неких таких философско-доктринальных основ. И вот живя в таком веке, живя и общаясь с такими людьми, которые вот так вот рассуждают о жизни, конечно, очень трудно взять и сказать: вы знаете, истина есть, и она описана вот в таких-то библейских терминах, потому что люди, в принципе, сейчас не читают. Правда ведь, Павел?
Весьма мало.
Люди просто занимаются тем, что их развлекают, и они как бы привыкли именно к такого рода развлекательному восприятию мира. Им очень трудно сейчас задумываться больше, чем 5 минут. Даже уже, по-моему, дети способны больше думать, чем взрослые. Но, тем не менее, трагедия мира, она развивается, и хочется христианам сегодня сказать, что все-таки не только истина есть, но давайте мы именно порассуждаем, почему истина имеет все-таки значение. Потому что сегодня среди христиан сталкиваемся с таким ужасным феноменом, что людям, в принципе, все тоже все равно, есть истина или нет. Главное — это тот духовный опыт, который вдруг человек получает в той или иной церкви, или то или иное учение, которое создает такое вот хорошее впечатление, хорошее настроение. В общем-то, читая как раз предупреждение апостола Павла, особенно в письмах Тимофея, он сказал, что в последнее время будут люди, которые будут... Они отвратят слух от истины. И они будут выбирать себе учителей, которые будут льстить слуху. Он говорил это про, в общем-то, христианские собрания, где люди согласятся не слушать истину, но наоборот будут рассуждать как люди, которые хотят развлечений. Поэтому мы сегодня построим наш разговор именно о том, что же такое истинное учение и как его сопоставить со всеми другими ложными учениями, которые есть и в церкви тоже. И у нас есть, по-моему, первый телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Мир вам, это Петр.
Петр, я очень рад вас слышать.
Истине, это неизменные духовные законы Бога. Об этой истине он говорил. Часть истины мы имеем совести, а полную истину мы можем только получить через святость и через Христа. Вот о такой истине я думаю.
Спасибо большое, Петр, за ваш, во-первых, первый телефонный звонок, а во-вторых, вы очень, так скажем так, ввели нас в нашу дискуссию. Наверное, Павел, мы должны все-таки начать с того, чтобы действительно, вот как вот Петр предложил, дать определение истине и от этого оттолкнуться.
С приходом Христа в этот мир мы узнали, что истина явилась нам в Его лице, в Его пришествии в этот мир, в Его свершениях, в Его словах. И в первую очередь, как ты, Дмитрий, уже сказал, действительно, что мы знаем со слов евангелистов, что Христос есть истина, и Он есть путь, и Он есть жизнь. И это серьезнейшим образом отличает нас от всех других концепций и доктрин, которые мы имеем или могли бы иметь в философиях или же в религиозных учениях, потому что во Христе мы встречаемся с истиной лицом к лицу. Причем эта истина, она не просто имеет свое лицо, она имеет свою волю, она божественна, она имеет начало от самого мироздания, и она сама является основой мироздания. То есть во Христе мы встречаемся с совершенно чудесным для нашего восприятия проявлением истины, потому что ничто иное не может сравниться ни истина мудрецов, потому что она была посрамлена Христом, и мудрецы пришли поклониться Ему, ни истина философов или ученых, потому что ученые преклоняются перед Создателем всей этой Вселенной, и они только лишь пытаются понять язык, на котором была создана Вселенная. Все религии, они так или иначе не могут сравниться с явным явлением Бога, потому что все религии лишь мечтают о том, чтобы Бог пришел или явился, или сказал слово, или ждут пророка, или ждут Мессию. Но во Христе мы видим, что сам Христос и является Мессией, сам Христос является тем самым Богом во плоти, который пришел, чтобы спасти, чтобы дать нам жизнь вечную. Поэтому во Христе в первую очередь мы встречаемся не с какой-то истиной философских или умственных трактатов, а истиной, которая является второй ипостасью Троицы, истиной, которая является Богом, истиной, которая проявляет волю, желает, чтобы мы ее познавали, потому что Господь говорит, чтобы человек возлюбил Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. И во Христе мы встречаемся с истиной, которая обращается к нам со словами спасения. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И эта истина не индифферентна, она желает, чтобы мы прильнули к ней. И это уникальная возможность, которая не может сравниться ни с каким другим явлением. Во-вторых, мы встречаемся с истиной, которая выражена в словах Писания. Истина, которая говорит нам о том, не только каким образом Бог явил себя в этом мире, но она также говорит о том, почему человек виноват. Многие религиозные системы отвечают на вопрос, что да, действительно человек несовершенен, но мало кто из них и практически никто из них не отвечает на вопрос, почему он несовершенен. Господь говорит нам, потому что произошло грехопадение, потому что человек восстал против Бога, потому что, имея когда-то свободную волю, он нарушил завет, он пошел против Бога, и тем самым он согрешил. И в его роде, передавая этот грех от поколения к поколению, он разрушил свое существование. Без Бога, без божественного вмешательства, без нового Адама, человеческий род не мог быть изменен. И это истина, о которой многие философы мечтали понять, но не могли понять. И это истинно выражено в Писании.
У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Любовь. Я звоню из Новомосковска.
Очень приятно, Любовь. Вы, по-моему, впервые в наш эфир звоните, да?
Да я звонила, просто не совсем полностью координаты представляла. А так я изредка звоню в прямой эфир.
Ну, вот в наш эфир, имею в виду четверг, вы впервые позвонили. Очень приятно. О чем же вы хотите с нами поговорить?
О чем поговорить? Ну, о Слове Божьем. Вот у меня Библия, синодальный перевод, Библия Ветца.
Так.
Вот, меня она устраивает. Я с детства верующий, будем говорить так, и уже знаешь, где что. Как-то никогда не возникает вопрос, а правильно это или нет.
Угу.
Вот. Буквально вчера я была на разборе Слова Божия, вот, и там у одной сестры оказалась Библия. Мы читали 14 главу послания к римлянам.
Так.
Вот разделили, поскольку стихов. Закончилась у ней эта глава на 23 стихе.
Угу.
Три стиха отсутствует.
Угу.
И стихи эти, как мы обнаружили, они прославляющие Бога.
Угу.
Бога Иисуса Христа. Мы стали у ней спрашивать, она и сама была в недоумении, где-то там в коробке какой-то взяла. А я сегодня обнаружила дома, и у меня такая, когда их по почте присылали. В общем, это миссия, или как их назвать, организация, «Живой поток» Уитни Сли вроде. И многие места мы стали находить, что там вроде... И вроде и Троицу они признают. Но как-то не признают, как мы поняли, лично я, что Иисус Христос – Сын Божий, Спаситель мира. Вы можете сказать по этому поводу?
Спасибо вам большое. Вы замечательно задали вопрос, и сейчас мы как раз к нему тоже обратимся. Отвечать будем, наверное, последовательно. Или, если ты хочешь, прямо вот сейчас вот ответить нашим радиослушателям.
Действительно, в России было распространено огромное количество изданий «Живого потока». Скорее всего, не в переводе Уитни Сли, а с расширенными комментариями Уитни Сли. И, значит, в этом переводе, в этом варианте действительно есть немало интересных моментов. Например, когда Христос говорит в известных всем стихах «Я есть путь, истина и жизнь», то самое, которое мы те самые стихи, о которых мы вспоминали, почему-то в переводе Уитни Сли они звучат как «Я есть путь, действительность и жизнь». Вот интересно, как этот стих пересекается или подталкивает нас на рассуждение вопроса, почему истина имеет значение, и почему Уитни Сли перевел слово «истина» как «действительность», или почему в этом переводе существует такой вариант. Вот как раз именно об этом мы поговорим, и, конечно же, если вы хотите изучать Писание, то лучше все-таки обращаться к более-менее исторически выверенным переводам, которые у нас есть на русском языке. Не могу сказать, что синодальный перевод лучший, вот, но это весьма хороший перевод, на который так или иначе можно опираться. Вот, сейчас существуют уже некоторые современные переводы Российского библейского общества, то есть на русском языке уже есть варианты, которые более-менее точно передают и смысл, и буквальный текст. Поэтому, если кратко отвечать, большая просьба отложить, значит, комментарии Уитни Сли и взяться все-таки за более-менее достоверные варианты, которые есть в нашем распоряжении. Если можно, я бы хотел начать с некоторого перечисления моментов, вот,
ну, которые... Давай, вот я как раз тоже хочу просто продолжить, наверное, наш разговор, чтобы наши радиослушатели как бы его могли логику его ухватить и следовать за нами с мыслью, и в то же самое время, когда возникают вопросы, тоже позвонить и уточнить, и, может быть, дать нам еще какую-то линию для рассуждения. Во-первых, мы отвечаем на вопрос, почему истина имеет значение, и мы договорились с самого начала, что мы принимаем, что истина, она не просто некое такое рассуждение, некие богословские какие-то выкладки, а истина – это воплощенный Сын Божий, Иисус, Он говорил о себе, что Он есть истина. И самое главное, наверное, друзья, если вы еще не уверовали в Господа, и вы думаете, что истина субъективна, я с вами соглашусь, она субъективна, потому что есть личность, которая говорит о себе как об истине. И лучше об этой личности и порассуждать вам в своей жизни, потому что что вы думаете об Иисусе, как вы думаете об Иисусе, влиять будет на всю вашу вечность. Потому что если вы сегодня не хотите знать Его как истину, а вы, может быть, Его принимаете как учителя, есть такие тенденции в мире. Люди говорят, да, мы признаем Иисуса, Он был прекрасным человеком, Он был прекрасным учителем, Он был прекрасным водителем для многих и многих поколений, и я тоже согласен с ним. Многие говорят, я ни в коем случае не иду против Иисуса, но тем не менее, если вы отрицаете, что Он и есть воплощенная истина, то, в общем-то, вы отрицаете все, что Он принес и совершил для спасения вашего. Если вы этого не хотите знать, как ваше спасение, то, к сожалению, вы обрекаете себя на вечную гибель, на мучение, которое сам Иисус для вас не желает, поверьте. Поэтому мы говорим об истине не просто как о богословии, а мы говорим об истине как о личности. Что мы можем знать об этой личности и что мы можем знать о том, что он сделал, что эта личность сделала. Поэтому, в общем-то, мы знаем апостолы, они написали и письма, разъясняющие самый главный момент. В общем-то, весь Новый Завет Библии составлен на четырех главных документах под названием Евангелие. Евангелие – это жизнь и описание Иисуса, которого апостолы приняли как Мессию или Христа. И дальше они разъясняют в своих письмах, почему они отстаивают это Евангелие, почему именно Иисус и является спасением для всего остального человечества. Поэтому, конечно, мы поговорим о том, что такое Евангелие и почему есть ложное Евангелие. Потом мы с вами поговорим по всем остальным доктринальным вопросам, если у нас останется время. Но вот начнем именно, наверное, с Евангелия. Да? Что же такое истинное Евангелие, что такое ложное Евангелие, потому что иногда нас обвиняют, протестантов обвиняют в том, что мы несем ложное Евангелие.
Ну да, здесь я буквально недавно встретился с целым рядом полемистов, которые обвиняют по разным поводам христиан, протестантов в том плане, что мы
подожди, у нас,
неправильно представляем
Евангелие. Подожди, у нас пока еще один звонок, пока мы с тобой не можем развернуть разговор. Добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую.
Приветствую вас.
Это сестра Людмила.
Да, очень приятно, Людмила, области. Слушаем вас.
Вот еще, например, 2 недели тому назад, конечно, я бы что-то могла сказать по той теме, которую вы сейчас озвучили, а Господь Бог, настолько Он рядом и настолько Он милостлив, а сегодня еще что-то приобрелось, и поэтому я рада буду поделиться. Вот смотрите, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И вот я поделюсь, что со мной произошло уже теперь в осознании в сегодняшнем дне. Вот буквально по этим 4 словам. Вот «Я есть путь». Это Господь Бог мне сказал тогда, когда произошло вот это мое избрание, что я становлюсь на этот путь. Но это совершенно слабый, сырой, такой младенец во Христе был. И понимаете, и слава Господу Богу за то, что Он меня подвел к тому, чтобы понять, что истина – это в этом пути, я, например, прошла, что это учитель мой, это спаситель, то есть Иисус как бы во мне развивался, понимаете?
Да.
И потом наступило вот это осознание и принятие истины. Это уже пошел такой духовный план, когда по мере того, насколько отрекаешься перед учителем от своего всего, и насколько хочешь, чтобы вошло то, что от Бога, даже в неосознанном каком-то состоянии. И вдруг эта истина наполнила настолько, что уже Господь Бог же сердцеведец, и Он видит сердце, когда я произношу «Ты моя истина». И если эта истина меня не преобразит, потому что это все равно путь, у меня не будет той жизни, которую имел Господь Бог в последнем слове. Я есть путь, истина и жизнь.
То есть вы ищете именно преображение истины в вас.
Да, вот чтобы истина меня преображала.
Потому что истина делает нас свободными, абсолютно
да,
точно.
Да, это та свобода, которую, конечно, даже единомышленников найти трудно.
Да, но...
Потому что это во мне произошло.
Да, потому что это внутренняя освобождающая истина. Большое спасибо вам за звонок. Мы продолжим с Павлом рассуждать именно о том, о чем написано в Писании, и я согласен, что вот это внутреннее, да, вот познание, что Иисус истина, это очень глубокое откровение, потому что большинство людей думают об истине как о неком таком понятии. А это личностное такое влияние.
Да, это то, что изменяет нас самих, то, что изменяет наше мышление, даже нашу природу.
В общем-то, Христос только так способен, да? Вот Он меняет, Он и есть истина.
Просто у нас интересный такой момент, что когда мы говорим об истине, мы именно говорим, то есть у нас есть некая аудитория, некие слушатели, потому что есть момент, когда мы переживаем веру сами для себя, но мы также еще у нас еще другой аспект нашей христианской веры, когда мы говорим или проповедуем об истине.
Учим других,
или как учил Христос, когда мы как хороший светильник стоим на возвышенном месте и не прячемся под какой-то навес или не прячем свой огонь. И вот когда мы начинаем говорить об истине, когда мы говорим об Евангелии, очень важно понимать, что есть это Евангелие. Потому что часто возникает некоторая путаница в головах, потому что людям кажется, что Евангелие это значит, по крайней мере, те самые 4 Евангелия, которые у нас существуют. Да, и не совсем так. Или же люди думают, что Евангелие это Новый Завет, который есть в наших руках. Я бы сказал, и да, и не совсем так. Почему да, понятно. Почему не совсем так? Потому что апостолы и даже сам Христос неоднократно говорили в некотором кратком виде, в чем смысл этого Евангелия. Евангелие, вы можете посмотреть в 1 Коринфянам 15 главе, заключается в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Вот это место, которое напоминает нам апостол Павел, говорит нам о том, что произошло. И потом дальше в Римлянах он говорит в 3 главе, что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Вот то самое распространение и решение Евангелия, которое нам дает дальше апостол.
Подожди, Павел, у нас тут есть звонок, по-моему, из Белоруссии нас Женя, да, звонит нам? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Женя, мы рады вас слышать.
Об истине говорим.
Об истине. Об Иисусе мы говорим.
Ну, Христос — это есть истина.
Абсолютно точно.
Да, но Христос, имя Его, ничего нам не даст без внутренностей Христа самого. Нам надо иметь в нашей внутренности то же, что имеет Христос.
Нам нужно иметь тот же самый Дух, вы согласны?
Обязательно.
Дух истины.
А Дух Христа, Дух истины и благодати, Он дается. Вот слушайте, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои в Слове Моем.
Да, вот мы сейчас об этом как раз и говорим.
Истину, истина делает свободными от грехов. Если мы просто верить будем во Христа, не принимая Слово Его, от Слова Христа начинается, посмотрите, сравнение какое. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы от грехов, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем закона, блажен будет в своих действованиях.
Прекрасно, Женя, вы замечательно процитировали. Вот мы сейчас как раз с Павлом об этом и говорим. Я благодарю, что вы дозвонились. Если у вас будет еще желание высказаться, то звоните уже там ближе к концу эфира, а то мы никак не можем сдвинуться с Павлом сегодня.
Да, итак, Евангелие говорит о том, что пришел Христос. Христос умер за нас по Писанию, был погребен и воскрес из мертвых в третий день по Писанию. Говорится о том, что во Христе явилась правда Божия. Говорится о том, что мы согрешили и не могли сами своими поступками или делами, или совершением закона дойти до спасения. Но по благодати и искуплению во Христе Иисусе мы в умилостовлении, в крови Его, через веру получаем это спасение. И Он спас нас не по делам праведности, как в Титу в 3 главе написано, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. И в Ефесянах еще один важный стих, конечно же, который не стоит забывать, несколько стихов с 8 по 10 стих 2 главы говорится: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А теперь вот какой вопрос. Как вы думаете, сколько разных вариантов понимания этих текстов существует? Вот я насчитал, по крайней мере, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 вариантов, 8 вариантов понимания этих стихов. То есть нам кажется, что вот перед нами лежит Евангелие, перед нами лежит текст, который достаточно легко можно прочитать, и весьма все хорошо понятно. Но на самом деле, по какой-то причине, люди имеют совершенно странное желание изменить этот текст, и вот что получается. Они говорят: да, спасение по благодати. Но ведь мы же понимаем, что мы должны сами быть достойны Бога. Ведь Бог стучит в те двери, которые отворяются. Мы должны отворить Богу свои двери. А что, если мы будем недостойны Бога? А что, если мы будем совершать недостойные дела? Значит, мы не будем иметь спасения. И в противовес этому они думают: значит, нам нужно совершать достойные дела, чтобы иметь спасение. И вот здесь возникает такая вещь, когда люди говорят: да, спасение – это хорошо, Христос совершил многое, Он практически все совершил, но к этому нужно добавить еще немножко. Например, некоторые люди говорят: А что, если у ваших родственников кто-то занимался оккультизмом, а вы не прошли ступени очищения от оккультизма? Вот Христос искупил вас от грехов, Он искупил вас от рабства греха, а вот от оккультизма Он не искупил. И вот вы не прошли мои 4 или 6 или 5 ступеней очищения, и, соответственно, у вас проблемы. И огромное количество людей думает: да, действительно, наверное, это так. Ведь если у меня еще есть какие-то остались грехи, наверное, это потому, что я не прошел еще дополнительные ступени очищения. Или люди говорят: вот вы знаете, вы правильно говорите о том, что Христос спас нас не по делам, но ведь если вы не совершаете добрые дела, как Христос узнает, что вы имеете правильную веру или добрую веру? И человек думает: да, наверное, я еще не до конца достоин. Наверное, я еще мало совершаю дел для того, чтобы Христос обратил на меня внимание, для того, чтобы Христос презрел на меня, на мои грехи. Наверное, я менее достоин, чем тот, который уже стоит в церкви. Наверное, я должен стоять на задних рядах. Наверное, не должен приходить к причастию. Наверное, не должен приходить к покаянию, потому что я недостоин даже этого малого, даже покаяния. И есть проповедники, которые говорят: да, конечно, Христос – это наш Спаситель, но перед этим спасением мы должны совершить приличное жертвоприношение. Мы должны отдать жертву Богу в наших деньгах, в нашем времени, послужить Ему каким-то образом, доказать свою верность, доказать, что вы ученики Христа. Показать. А вот если вы не будете доказывать это, мы сначала проверим, посмотрим, насколько вы достойны. Может быть, Христос и не презрит на вас? Вот это называется спасение по делам. То есть люди не то чтобы говорят о том, что редко, когда в церкви встретишь, что люди вообще отрицают эти слова Христа, эти слова апостолов, и говорят о том, что мы спасаемся по делам. Нет. Они говорят: да, но.
Обычно я вот встречал людей, которые говорят следующее, что да, Христос искупил все грехи, и теперь, когда ты покаялся, ты не должен грешить. И если ты не успеешь исповедать все свои грехи, то ты, может быть, и не будешь спасен. И я знаю людей, которые живут под страхом буквально вот реальной смерти, что они боятся умереть, не исповедав все грехи, они живут, исповедуют, и все, и так и не знают, на самом деле, до конца спасены они или нет.
Но мы должны возлагать все дела спасения на самого Христа, и мы должны понимать, что мы спасаемся в вере. Мы спасаемся не в тех делах, которые бы мы совершили, как вот мы только что читали. Давайте еще раз прочитаю. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Итак, мы делаемся наследниками вечной жизни по Его обетованию. Мы спасаемся не по нашим делам праведности, которые бы мы сотворили в будущем времени, да, а баню возрождения и обновления Святым Духом. И действительно, вот ты совершенно прав, что люди забывают об этом, и они. Потому что весь мир вокруг говорит о том, что ты должен совершить что-то. Ты должен совершить какое-то действие, чтобы Господь обратил на тебя внимание, потому что иначе боги, возможно, даже не увидят тебя. Кто ты такой? Ты принес жертву? Ты совершил добрые дела? Нет, а почему боги будут обращать на тебя внимание? Христианство уникально именно тем, что Господь возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. То есть он пострадал за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Он простер руку тогда, когда мы были еще грешниками.
Когда мы были недостойны.
Совершенно верно.
И в этом суть Евангелия, что никто достойный никогда не придет к Богу, потому что нет у нас достоинства. Мы были врагами, мы все как воевали против Бога, так или иначе. Даже если вы никогда не думали про Бога плохо, поверьте, вы уже воевали все равно. Поэтому Евангелие и говорит нам, что есть Спаситель. Но апостол Павел предупреждает, что будут люди, которые будут искажать это Евангелие.
Да.
И в наших современных церквях искажение Евангелия, вот одно из них, это когда люди говорят, что мы не можем быть уверены в спасении.
Мы не можем быть, да, мы, как мы не можем быть уверены в святости, в Слове Божьем, который дает свои обещания. Мы можем быть не уверены в обещаниях людей, в клятвах, которые люди приносят, в обетованиях, в обещаниях, которые они дают друг другу. Но мы абсолютно можем быть уверены в тех словах, которые Господь говорит нам, в своих обещаниях, в своих обетованиях, потому что...
Однажды Иисус сказал, тебя перебью, Он сказал, что даже если вы не верите моим словам, верьте моим делам, и, в общем-то, если вдруг у вас, даже вдруг закрадется сомнение, какой-нибудь учитель, пастор, вы услышали где-то там что-то, какую-то трактовку, новую трактовку, которую вы ни раньше не слышали каких-то стихов из Библии, вы подумаете, действительно, может быть, я все это время неправильно понимал слова Спасителя, может быть, действительно, мне надо быть уверенным в моем спасении через какой-то определенный ритуал. Потому что я встречал людей, которые говорят, я не знаю, спасен я или нет, потому что я до сих пор не говорю на языках. Я встречал людей, которые говорят, ты не можешь быть уверен в спасении, пока ты не принял водное крещение. Я встречал людей, которые говорят, если ты не жертвуешь церкви, ты не можешь быть уверен в спасении.
Я вообще всем этим людям могу сказать следующее.
Подожди, но я еще закончу.
Да.
Вдруг вы услышали нечто такое, что вот вам сказали, ты не можешь быть уверен в спасении. А Иисус сказал, вы можете не верить моим словам, но верьте моим делам. И дело, которое он совершил, никто не сможет, ни один пастор, ни один учитель, никто не сможет опровергнуть. Это дело, которое было замечательным образом запечатлено кровью Сына Божьего. Он пролил свою кровь в искупление грехов. Он сказал, это кровь Нового Завета. И он воскрес на третий день, о чем апостолы утверждали. И в этом Евангелие он сам стал гарантией. Мы можем не понимать что-то из стихов, мы можем что-то не так понять. Действительно, мы люди еще с неправильным умом. Но мы можем быть уверены, Он запечатлил своей кровью наши грехи, и Он воскрес из мертвых для вечной жизни. Поэтому, когда вы вдруг, какой-то дух вас посетит нехороший, и вы вдруг начнете сомневаться в своем спасении, возьмите чашу, возьмите хлеб и поблагодарите Бога за жертву, которая за ваши грехи была принесена. И эта жертва – единственная гарантия вашего спасения. Вы можете быть абсолютно уверены в том, что вы спасены, если вы с верой принимаете эту чашу и принимаете этот хлеб. Если вы не участвуете в причастии, или вы сомневаетесь, что это жертва для вас, тогда я буду сомневаться, спасены вы или нет. Но если вы не сомневаетесь в том, что Иисус искупил ваши грехи, тогда вы можете не сомневаться в вашем спасении. Он спасает, Он гарантия вашего спасения. Не ваши дела, не ваше понимание Библии, но Он сам. Хотя, сказав все это, я могу сказать, если вы не совершаете каких-то... Если в вашей жизни нет дел Божьих, то тоже надо будет сейчас внимательно об этом поговорить, о чем мы сейчас и поговорим.
Да, есть второй момент, который извращает то простое, то не сказал бы простое, но ясное Евангелие, которое есть в текстах Нового Завета, в посланиях со слов самого Христа. Вторая крайность говорит о том, что наша спасительная вера вообще не должна иметь никаких дел. То есть, как бы мы вообще не имеем права даже говорить о делах. Есть специальные богословские термины, описывающие этот момент, но...
Я по-другому скажу. Смысл такой, что люди, я иногда слышал, и, в общем-то, есть такие люди в церквях, которые говорят, если Христос уже все сделал, я в Него поверил, значит, я спасен. И я могу жить так, как, в принципе, я собираюсь
жить.
Жил раньше, или как я собираюсь жить. Я просто собираюсь жить дальше, зная, что Христос мой Спаситель. Вот этот вопрос, он тоже является важным и ложным. Может ли человек, уверовавший, что Иисус его Спаситель, жить так, как хочет человек?
Ну, надо помнить, что Христос предупреждал, что и бесы веруют и трепещут.
Вот. Я думаю, наша радиослушательница Женя как раз об этом все время подсказывает нам, что нельзя просто так сказать, да, я верю умозрительно в Спасителя и то, что Он истина.
Конечно.
Необходимо это личностное сопереживание, личный опыт, который поменяет наш... жизнь, по сути.
Да, давайте вспомним, опять же, 10 стих из 2 главы послания к Ефесянам, где говорится, что мы Его творение,
на добрые
созданы
дела.
Во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Просто если человек говорит о своем спасении и не видит своих дел, на который Господь его сотворил и предназначил исполнять, ему стоит задуматься, спасен ли он. Вот в этом случае, я думаю, стоит задуматься, потому что те люди, которые, вот как Иаков описывает эту ситуацию, подходят к зеркалу и тут же забывают черты лица своего, которые, как волны, гонимые ветром, поднимаются, опускаются и уходят. И Но так не должно быть. Опять же, апостол Павел говорит, что вы...
У нас есть телефонный звонок.
Да, сейчас я скажу. Вы не приняли духа рабства, опять же, страхи, но приняли дух усыновления, которым называем «Авва Отче». И этот дух как раз и говорит нам, что нужно делать и как нужно жить.
Вот сейчас мы об этом продолжим. У нас есть звонок. Добрый вечер. Вы в эфире.
Это Петр.
Петр, очень приятно.
Это тайная радостная весть.
Так.
Христос говорил притчами.
Ага.
И освящение, оно должно проходить до смерти, потому что в царстве больше есть, как говорится, и больше, и меньше. И Христос сказал, кто неправильно научит, тот будет в царстве Божьем меньше, а кто правильно научит, тот будет в царстве Божьем
великим, больше. Великим наречется. Спасибо, Петр, большое за ваш звонок, и мы сейчас, наверное, тоже поговорим о доктрине освящения, то, что Петр сейчас сказал. Но давай вернемся к мысли, которую...
Единственное, я бы хотел сказать, что Евангелие не является тайным. То есть это не тайное учение, а просто я как апологет знаю, что это слово очень часто используется для различных странных объяснений эзотерических знаний. Вспомните, уважаемый Петр, первое послание святого апостола Иоанна Богослова в первой главе о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что сязали руки наши о слове жизни. То есть никакой тайны ни сам Христос, ни ученики это из этого не делали. Хотя Христос изъяснялся притчами, притчи он тут же и объяснял своим ученикам. И для нас очень важно всегда помнить, что мы во Христе встречаем не просто некое эзотерическое или тайное знание, а во Христе мы встречаем истину, которая ведет нас ко спасению любого.
Мы встречаем во Христе наше спасение, я бы добавил. И мы возвращаемся к тому рассуждению, которое мы немножко прервали. У нас, к сожалению, Павел, чтобы ты знал, эфир еще минут 15, наверное, продлится, и мы закончим. Поэтому, скорее всего, мы продолжим эфир говорить об истине в следующую встречу нашу с тобой. Итак, значит, первое, о чем мы сегодня говорим, это о Евангелии, о том, как люди его воспринимают. Сначала вот есть учения церковные, разные совершенно, где учат о том, что человек должен, познав Христа, добавлять все время, так как он не может быть уверен в своем спасении, он должен доказывать свое спасение, он должен каким-то образом все время его приобретать, что является ложным, потому что спасение – это дар. Но нельзя также идти на другую крайность, говоря, я теперь знаю, как спастись, я знаю о Христе, и теперь я буду спасен. Человек может сказать себе, что он будет спасен, потому что он знает о Христе, но знает ли Христос его, есть ли у них личное общение? Вот о чем апостолы учили, что со Христом нужно войти в личное общение. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Ну, я вас слушаю.
Это я вас слушаю. Добрый вечер. Как вас зовут?
Добрый вечер. Благослови вас Господь.
И вас приветствую тоже благословит
вас,
Господь.
Любовь Иисуса Христа. Я хотела сказать о Духе Святом.
А зовут-то вас как?
Меня Стравиза из Мондорова.
Очень приятно, Лизавета.
Хотела сказать так, что человек, самое главное, чтобы иметь спасение, нужно иметь рождение свыше.
Вот мы сейчас как раз об этом и говорим.
Если человек не имеет рождение свыше, то крещение Духом Святым его не спасет. А крещение Духом Святым – это, знаете, сила Божья. Например, вот Петр, пока не был крещенный Духом Святым, он предал Иисуса Христа даже. Но когда с него сошел Дух Святой, то он всем объявил, что это не пьяные мы не напились, а что это Господь. И стал свидетельствовать присутствии многих людей.
Понятно. Ваша мысль ясна. Спасибо большое, что вы позвонили. Павел, давай вот прокомментируем сейчас вот этот звонок. Есть тебе что сказать. И как раз это, мне кажется, в контексте тех наших мыслей, что человек действительно... Есть некая, все-таки, согласись, тайна. Потому что если мы просто будем говорить людям, вот, ты должен поверить в Иисуса Христа, что Он твой спаситель, и человек скажет, я верю, и ничего в его жизни не меняется. То есть человек говорит, я верю, и продолжает жить сам по себе, сам для себя.
На то у нас есть замечательная притча, о которой говорил Христос, о сеятеле и семенах, которые упали на разную почву.
Другими словами, человек сказал, я верю, И я знаю многих евангелистов, таких вот нововведенных евангелистов, которые говорят, что тебе нужно помолиться молитвой покаяния. Знаешь, такая вот формула современная есть.
Ну, я бы так сказал.
И человек в конце, например, неких христианских фильмов, вот есть титры и говорят, вот теперь, если ты вот увидел этот фильм, вот ты вот хочешь сейчас вот установить отношения с Богом, помолись молитвой грешника или молитвой покаяния, некая формула.
Я думаю, что если бы спросили этих людей, которые писали все эти молитвы и титры в конце фильма, чего они действительно хотят добиться, они, конечно, хотели бы, чтобы люди пришли в церковь. Они понимают, то есть они действуют не потому, что это все, что нужно для спасения. Они действуют, скорее всего, из такого рассуждения, что хотя бы это, чтобы люди услышали. Потому что все эти проповеди, все эти такие разрекламированные проповеди и всем известный фильм, в частности, фильм «Иисус», наверное, о котором мы говорим, они сделаны в первую очередь для стран, для людей, которые никогда не слышали Евангелие и должны удивиться, восхититься и побежать что-то дальше узнавать. Я бы сказал так, что люди, думали о этих делах как о первом шаге, потому что, конечно же, иначе это будет зерна, упавшие на каменистую почву, где зерно не даст всходов и вскоре засохнет. И поэтому для нас важно в церкви приводить людей, не просто информировать людей о Боге, да, как вот сейчас вот привычно говорить, что мы информируем вас о чем-то или предлагаем вам информированный выбор. Нет, скорее всего, здесь стоит говорить о том, что мы следуем призыву Христа, которое есть в Евангелии от Матфея, которое говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, соблюдать все то, что я заповедовал вам». То есть мы должны и проповедовать, и совершать таинство, и учить их соблюдать, выполнять все то, что Господь отдал нам.
Вот ты только что сказал это слово «таинство». Вот о чем как раз я их тоже хотел как бы заострить внимание, что христианство, как бы оно просто ни звучало, элемент таинственного общения, да, вот с Богом через жертву,
конечно,
Христа.
Конечно, это
он необходим, потому что это и есть тайна рождения свыше. Это когда душа человека вдруг оживляется Духом Святым, и человек понимает: я больше не чужой для Бога, и Бог мне стал понятен, открылся, я знаю, что Он меня любит. Вот это вот Христос и вошел в нашу жизнь. Поэтому люди, которые говорят: я теперь познал Христа и буду жить сам по себе, это значит, что человек все еще находится в заблуждении, потому что познать, конечно, Христа и жить сам по себе невозможно.
Конечно, и Иаков об этом предупреждает, все апостолы об этом говорили, Христос в притчах об этом говорит, что если вера ваша не будет приносить никакого плода, то является ли эта вера действительно спасительной?
Вот.
И просто достаточно вспомнить притчу в 25 главе от Матфея, где Христос говорит о том, приводит праведников и грешников, которые как бы совершали свои дела во имя Христа. Но Христос говорит им: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Почему? Потому что они делали все эти дела в свою славу, они делали это ради себя. Они делали именем, но они не задумывались ни о вере, ни о том, к чему эта вера призывает. И поскольку такая вера не имела в них корня, то она не является и спасительной. И в этом очень важный тоже смысл. Как бы нам нужно понять, что с одной стороны мы говорим о том, что мы спасаемся не делами, но с другой стороны, что вера без дел мертва. Почему? Потому что если после нашей веры в Бога у нас нет никаких следствий в нашей жизни, то является ли наш дух обновленным, стоит спросить себя. Иногда люди говорят, что Бог вообще не видит грехов верующих людей. То есть как бы он закрывает на них глаза. Но это не так. Закон остается действовать. И если верующий согрешает, он согрешает.
Есть целое учение, которое было и в Питере проповедано однажды, даже на крупном радио христианском, которое говорит, что Бог спасет абсолютно всех, потому что это любящий Бог. Универсализм,
вот,
то, что
да,
называется.
Да, то, что называется универсализм, это вот третья сторона вот этих всех моментов. И
что типа как бы ты ни жил, Так как Бог с самого начала...
Мне
Бог
хочется
любви.
В это верить, вы знаете. Мне очень хочется в это верить и этому надеяться. Потому что у меня есть знакомые или даже родственники, которые... Вот они жили в другое время, и я не знаю, что с ними. Мне хочется, чтобы у них был шанс. Но когда я читаю Библию, я читаю со слезами, потому что Господь очень четко говорит о том, что не существует второго шанса. В послании к евреям в 9 главе, 27 стихе написано, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. И в 28 стихе говорится о том, что как Христос однажды пострадал за нас. То есть не однажды на рассвете, да, то есть вот один из рассветов, или там однажды вечером, один из вечеров, а однажды, то есть раз и навсегда Христос пострадал за нас, и раз и навсегда, то есть один раз мы приходим на суд. И в Откровении в 20 главе мы видим, что...
будет множество народа.
Да, этот суд, он вечен. И я не знаю, я говорю, я всем своим человеческим естеством, всей своей сущностью, мне хочется, чтобы у всех людей был еще один шанс. Но Господь говорит о иной справедливости, о Божьей справедливости, на основе которой построено все это мироздание. И по какой-то его мудрости, по какому-то его провидению, именно этот закон остается в силе, и именно о нем он говорит. И в частности, например, в Матфеи, 18 главе, 8 стихе, говорится о том, что это наказание будет вечным. И я понимаю людей, которые хотели бы в это верить. Но опять давайте вернемся к такому вопросу. Что есть истина? Истина есть наше представление об этой истине. Истина есть наше желание в какой-то истине. Или истина существует не вне зависимости от нас, а мы лишь только должны понимать ее. Мы должны правильно ее прочитать. Я, когда мы с моим сыном занимались еще в первых классах математикой, он все время удивлялся странному свойству чисел. Они неизменны. При любом положении, всегда в арифметических действиях, всегда будет одно и то же решение. Что бы мы ни сделали, как бы мы ни перевернулись кверх ногами, в каком бы состоянии ни были, мы не можем ничего с этим сделать. Так вот, мне кажется, в современном мире произошел страшный сдвиг в сторону субъективизма, когда люди стали думать, что истина о Боге может быть изменяема в соответствии с их желаниями. То есть вот они желают, чтобы Бог был любвеобилен, чтобы Он любил всех. Да будет такая истина. Они будут ее искать, они будут ее вчитывать, они будут вытягивать ее из стихов. Они будут закрывать глаза на одни стихи и вычитывать что-то из других стихов. Это и есть разрушение Евангелия, о котором предупреждают апостолы, говорят, что это опасно.
То есть происходит как катастрофа именно с тем, что человек вместо того, чтобы смиренно согласиться с тем, что Иисус и есть истина, да, и сказать: «Иисус, ты учи меня, ты будь
глина
моим».
Глина скажет ли горшечнику, зачем ты меня сделал?
Да, происходит вот эта катастрофа, что люди сами начинают говорить Богу, каким он должен стать
совершенно
для
верно,
них.
Совершенно верно.
Вот ты будешь таким, и я буду в тебя верить.
Да, а если не устраивает какой-то текст, давайте его изменим.
Да.
И у меня есть, вот я принес, конечно, больше материалов, у меня есть много всяких примеров, как различные учения меняют тексты.
А мы поговорим об этом с тобой в другой эфир просто, потому что сегодня мы только начинаем разговаривать о том, что есть истина. А дальше мы просто будем говорить о том, как извращается истина в современном мире, в современных учениях и в современных церквях, как церковь просто попирает основу Евангелия. Сегодня мы поговорили о самом, в общем-то, главном аспекте, как церковь попирает основу Евангелия, когда говорят, что в спасении нельзя быть уверен, или ты помолился молитвой грешника, и ты уже можешь быть уверен, что ты спасен. Или «Да Бог всех спасет, потому что Он любящий Бог», и это все можно услышать в церкви. Ну и, наверное, последние несколько мыслей, которые хотелось бы, наверное, озвучить, это с известными всякими явлениями, когда на человека просто начинают наезжать и говорят: «Если ты не крещен Духом Святым, то ты не рожден свыше». Что мы можем сказать об этом? Насколько это библейское учение? Хотя сегодня наша радиослушательница уже сказала об этом.
Знаете, всегда сложно рассуждать на большую широкую публику об этом, вот буквально в краткие минуты, потому что здесь стоит все-таки условиться о том, о наших терминах, о наших целях и так далее. Вообще я хочу сказать, что внимательно читайте Писание, внимательно читайте слова Христа, потому что все то, что Он хотел сказать, Он сказал. Все самое важное записано в Евангелии. И если мы видим, если мы не видим подтверждения каких-то последовательностей, я просто приведу пример. Была такая очень известная, очень крупная церковь у нас в стране и, в принципе, за рубежом, называлась она Бостонская Церковь Христа. Вот взяли они всем известный стих, когда Христос говорит: «Идите, научите, все народы крестями хвататься во имя Отца и Сына и Святого Духа». Они сделали, чуть изменили этот стих, даже не то, чтобы чуть изменили, они, как бы сказать, поправили интонацию этого стиха, и из этого стиха сделали определенную последовательность. Они сказали, что люди сначала должны пойти сделать учеников Христа, потом их крестить, а потом их научить следовать всему тому, что соблюдал, все, что заповедовал Господь. И вот, сделав схему из этого стиха, они, даже сам Кип Макин, основатель этого движения, говорил, что она немножко странная. Но так или иначе, он всеми своими учениями заставлял людей следовать этому принципу. И люди попадали в такой серьезный, как сейчас принято говорить, когнитивный диссонанс, то есть такой вот диссонанс в своем разуме, потому что сначала они должны сделать из людей учеников Христа. Из людей сделать из них учеников Христа. Потом они должны их крестить. А потом они должны их научить только после этого соблюдать все то, что заповедал Христос. Но вопрос: как мы сделаем, как мы скажем, что кто-то является учеником Христа, если он не следует за Христом? А если он следует за Христом,
то он еще не крещен.
Да. То есть, понимаете, там получается полная билиберда. Поэтому вопрос: зачем? Зачем люди выдумывают вот эти все дополнительные схемы? У меня иногда возникает ответ. Опять же, в том. Вот знаете, вот мы начинали с том, что
у
люди...
У нас есть еще вопрос.
Сейчас просто договоришься. Да, люди не уверены, спасены ли они, или не уверены в словах Христа. И они начинают додумывать, придумывать. Они говорят: нет, это не дела, это крещение свыше, это не дела. Мы говорим: извините, успокойтесь, верьте, Господь спас вас. Он сделал все достойное, чтобы вы могли быть спасены.
И у нас есть еще последнее такое сообщение от нашего радиослушателя. Он говорит, что ко мне доводилось общаться с мусульманином, и он утверждал мне, что христиане не хотят признавать еще одно Евангелие. Вопрос по поводу так называемого Евангелия от Варнавы. Что вы можете сказать про это Евангелие?
Но то, что это не существующее Евангелие, то, что это не авторитетное Евангелие, существуют достаточно четкие признаки или принципы, по которым можно расценивать текст. И церковь, если вы обратитесь, в частности, почитайте книгу Филиппа Шаффа «История христианской церкви» в прекрасном издании, в многих томах, уже в 7 томах она вышла. Почитайте, посмотрите, каким образом церковь боролась за те тексты, которые есть сейчас у нас. И не с самого начала у людей был весь тот Новый Завет, и были серьезные споры. Почему они были? Почему церковь приняла такое решение? И как следствие, вы увидите, что существовали серьезные аргументы, почему церковь одни тексты приняла к своему чтению, к литургии, а другие тексты были отвергнуты. Так вот, просто не в обиду будет сказано, но стоит опираться на серьезные источники, а не просто на какие-то слухи о ее различных Евангелиях.
Ну что ж, друзья мои, мы начали серьезный разговор с Павлом, который касается, почему истина имеет значение. Я уверен, что теперь вы утвердились в своих переживаниях по поводу того, что Иисус и есть истина. А знать Иисуса – это значит и знать истину. Если вы еще не знаете Иисуса как Спасителя, то значит, вы еще истину толком не знаете. Поэтому, конечно, предлагаем мы, чтобы вы поразмышляли над тем, кто Иисус действительно является. Является ли Он Сыном Бога? Следующее, через 2 недели у нас будет эфир. Я не знаю, Павел, придешь ты или нет, но если ты придешь, мы продолжим эту тему. Если ты не придешь, то мы продолжим другую тему, а с тобой эту тему в любом случае продолжим. У нас есть...
Я хотел бы вспомнить еще один замечательный стих из 1 послания Иоанна, 5 главы, где Иоанн говорит: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь».
Пусть вас Господь благословит, и до новых встреч через 2 недели в этой же студии.
До следующей встречи.